Братья, вчера мы поговорили с вами вот о приличиях в одежде. Конечно, эта тема достаточно новая для нас с вами. В общем-то, у нас нет такого, знаете, многолетнего опыта рассуждения об этике, например, как это есть в герменевтике там, или в гомилетике. Поэтому много возникает вопросов, но я надеюсь, что этот материал, он дает нам направление, в какую сторону думать, и ваши советы, ваши мысли, ваши рассуждения, вчера братья подходили тоже, в общем-то, конечно, они будут очень ценны, и мы вместе с вами сможем впоследствии составить, может быть, хорошее методическое пособие. Масса вопросов нам задает жизнь, и нам надо на них как-то отвечать. Не всегда это быстро получается, но думаю, что с помощью Божьей мы с этим справимся в течение времени, да? Вот. Давайте сегодня перейдем к следующему слайду. Это следующая тема, третья. Приличие в богопочитании. Приличие в богопочитании. Да. Конечно, да. Да. Да, конечно. Конечно, этот материал будет на диске. Я это вступление сделал для того, чтобы сказать, что он несовершенен. И когда вы будете его преподавать в своих регионах, вы можете его использовать, дорабатывать, изменять. Какие-то удачные вещи можете потом мне присылать, я его включу в следующий наш семинар. И таким образом мы совместно сможем, может быть, проработать эту тяжелую тему о этичном поведении христианина. Да? Это непростая тема на самом деле. Ну, давайте приличие в богопочитании. То есть, это приличие в том аспекте времени или в том аспекте нашей жизни, как богопочитание. Ну, вот, например, я читал, я прошу прощения за пример такой, может быть, одну книгу православного одного священника, и он пишет, что когда его руку положили в священники, то он решил даже спать ночью, вот обязательно, что-то типа рясы, потому что если вдруг ночью я встану, негоже, говорит, мне, как простому мирянину, ходить без рясы. Ну, вот как бы у него такие понятия, да, правильно это или неправильно, то есть, есть какие-то приличия или что-то, ну, допустимо в нашем богопочитании, то есть в отношении Бога. Мы с вами все время ходим в присутствии Бога, да, и наша жизнь должна быть определенная, иметь изменение от того, что Бог с нами присутствует постоянно. Тем не менее, в этом разделе мы больше будем говорить о служении в церкви, то есть не о жизни христианина и богопочитании его личном, а будем говорить больше о служении в церкви. Богопочитание, я думаю, что с маленького пишется. С большой буквы. Ну, я исправлю. В общем-то, я всегда люблю Бога с большой буквы писать, но в данном случае мне показалось маленькой. Ладно, хорошо, спасибо, я исправлю. Ну вот, например, смотрите, друзья, то есть об этом говорится в некоторых священных текстах Священного Писания. Только все у вас должно быть благопристойные чины. Это послание к Коринфянам, там речь идет именно о служении, именно о служении. И еще один текст, друзья, вот не обращайте внимания на саму, на вот тему этого текста, то есть о покрывалах. Здесь не об этом речь, хочу обратить внимание, а хочу обратить внимание на эту фразу. «Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой?» То есть сейчас не о покрывале речь, а о том факте, что оказывается даже форма одежды или форма покрытия, ну, или наличие покрытия, оно может относиться к приличному и неприличному. То есть, когда нам говорят о том, что форма одежды на богослужении никаким образом не влияет на Божью оценку нашего состояния, то вот эти тексты, ну, первый текст, он говорит больше о поведении, да, а второй текст, он говорит больше об одежде. И такой маленький намек, что вот неприлично, вот жене вот так вот, именно вот так вот молиться неприлично, а вот так вот молиться прилично. Но я думаю, что если есть какие-то приличия касательно покрывала, то, наверное, есть какие-то приличия касательно других вещей. То есть, Бог на это обращает внимание. Поэтому вот эти два текста нам дают, ну, некоторое библейское обоснование. Первый текст более ярко, второй менее ярко. Но они дают нам некоторое библейское обоснование тому, что этичность должна, ну, правила этики существуют и при наших собраниях. Следующий слайд. Как это связано с этикой? Помните, вчера мы говорили о том, что этика бывает личная? То есть этика взаимоотношения меня и другого человека. И этика бывает профессиональная или христианская. То есть я как представитель христианского сообщества. Ну вот посмотрите, этичность, то есть следование правилам и договоренностям, нацеленным на заботу о людях, на учет их чувств и интересов. Наше поведение на собрании, оно касается каким-то образом этого? Ну, очевидно, касается. Например, послание к Коринфянам сказано, что если вся церковь сойдется вместе, и они будут себя вести неэтично, так, давайте заменим эту большую фразу вот этим выражением, то к вам войдет неверующий или незнающий, да, то он что скажет? Вы беснуетесь. То есть от нашего поведения будет зависеть, как воспринимают нас неверующие и незнающие. То есть от нашего поведения зависит восприятие людей. Здесь не написано, что эти люди беснуются, друзья. Это очень важно понимать, что они не бесновались. Все-таки языки в Коринфе — это был дар Духа Святого, хоть и неправильно используемый, и достаточно неверно понимаемый, но тем не менее это был дар Духа Святого, они не бесновались. Но Павел говорит, впечатление, которое вы произведете, оно создает впечатление, что вы беснуетесь. И стоит нам об этом переживать или не стоит нам об этом переживать? Конечно, нам об этом переживать стоит. То есть наше, как мы выглядим в глазах пришедших на собрание, это забота, это мы об этом переживаем. Мы переживаем о том, как мы выглядим, как наша церковь выглядит в глазах тех людей, которые пришли на служение. И я думаю, что об этом стоит переживать, и о нашем виде дома молитвы, и о оформлении дома молитвы, и о оформлении входа в дом молитвы, о том, как мы встречаем людей. Друзья, это большой-большой спектр вопросов, которые относятся к вот этой теме. Какое впечатление производит наша церковь на тех людей, которые приходят? И второй момент, ну, может быть, не так ярко, мы говорили о том, что есть достоинство звания, да, второй момент. И достоинство звания говорит о том, что в храме его, это Ветхий Завет, но мы переносим на церковь Нового Завета, мы храм его, все возвещает о его славе, да. То есть наша задача, чтобы вот в храме, когда человек зашел в храм, он увидел Божью славу, да, Божье присутствие, это наша задача. То есть мы как христиане переживаем о Божьей славе в богослужении, это тоже важно. Ну, давайте посмотрим. Нормы этичного поведения на богослужениях. Братья, вы переписываете, наверное, в процессе нашего рассуждения не сразу все, потому что если сразу все переписывать, то вы не будете слушать и не будете участвовать в диалоге. И потихонечку. А можете вообще не переписывать, потому что это все будет раздаваться. Я разместил, друзья, вот эти нормы или правила этикета не в порядке важности, а просто в порядке, как вот они мне на сердце легли. Первое, на богослужение необходимо приходить заблаговременно. Я думаю, что этому мы должны учиться сами, этому мы должны учить наши церкви, этому должны мы учить нашу молодежь. Вот. За сколько времени на богослужение стоит приходить? Ну, в любом случае, друзья, совершенно неэтично приходить на богослужение вовремя. То есть, как бы, вот прямо вовремя, как начинается, в 10:00. Почему? Потому что в это время, допустим, служитель церкви уже начинает служение, он молится, и в это время кто-то заходит. Это неуважение к служителям, это неуважение к тем, кто присутствует на собрании. Это вообще, в принципе, неправильно, друзья. Поэтому в нашей церкви, вот в Ейской церкви, мы поставили такое правило, которое очень трудно, правда, реализовать в жизни, что церковь должна быть собрана без 10. То есть, без 10:10 все должны сидеть на месте, вот, и петь гимны общим пением, и в ровно мы начинаем собрание, когда все уже сидят. Пришедший после 10 считается опоздавшим. Вот. И у нас это волнами происходит, то есть иногда церковь так послушна и несколько месяцев держится, потом что-то случится, и опять все это собьется, и люди приходят опять. Ну, уже 6 лет я по этому поводу переживаю, и на братских, и на членских, но русский менталитет, конечно, трудно переломить, и народ все равно тяготеет прийти вовремя. Хотя вот мне, честно говоря, не совсем понятно, какая разница, вовремя прийти или без 10? В чем разница-то? Почему нельзя прийти без 10?
Вовремя — это в 10 минут. Ровно? Нет, 10 минут 11.
А, это вовремя, да? Да. Ну, самый яркий случай в моей практике, это был, когда меня пригласили в одну церковь на Братское, которая, церковь от нас довольно далеко, мне пришлось ехать и спешить, поэтому рано вставать, я ехал очень далеко, несколько часов, и это, Братское было назначено на 3 дня, не, прошу прощения, на 5 часов вечера, на 5 вечера, я приехал вовремя, но Братское началось в 7. Вот это был такой сам. И причем никто даже не отреагировал, даже не подумали там объяснить ситуацию. Просто, ну, нормально, а что? Как бы плюс-минус там. Да, пожалуйста.
С Маркевичем приехали в одну церковь. Тоже на 5 часов, на 7 было назначено. 7:30 почти нету. Без 15 кое-как собрались. Ну, начали. Маркевич первый в проповеди должен говорить, как гость. Ровно 8 заходит брат старец и громко кричит: «Мир вам!» На время проповеди. Маркевич говорит: «Мир был час назад, а сейчас молча проходили».
Ну да, да. Ну, раз пошли примеры, знаете, я вот никогда в жизни не забуду пример, когда в молдавской школе библейской был случай, когда брат, по-моему, Василий Григорьевич Ротарь преподавал, и вот он преподавал так активно, он так жестикулировал, все, сидят слушающие братья, курсанты, здесь сидит Иван Петрович, при этом что-то внимательно пишет в своем блокнотике, и вдруг неожиданно открывается дверь, брат заходит какой-то, но не курсант, какой-то приезжий брат заходит, абсолютно не обращая внимания на то, что здесь происходит, он говорит: «Братья, у меня объявление к вам», и Василий Григорьевич, он в позе какой-то, какой он был, он в этой позе замер. Вот, и он смотрит, и брат сделал объявление и ушел. И Василий Григорьевич говорит, ну, я даже не знаю, как это назвать. А Иван Петрович говорит, поднимает глаза и говорит, оставим это без названия. То есть это, конечно, друзья, это действительно надо оставить без названия, такое поведение. Вот. Ну вот давайте, я думаю, договоримся о том, что, в общем-то, на богослужение необходимо приходить заблаговременно, друзья. Это правило. Я помню, когда я был совсем юным, да, мне только покаялся, может быть, год или два был в церкви, и к нам в церковь в Тольяттинскую приехал Эдуард Иванович Дридгер. И я помню, я пришел на собрание без десяти. Я помню хорошо, и он мне говорит, Денис, если ты хочешь по-настоящему Богу служить, ты должен на собрание приходить раньше. Я с тех пор этот совет запомнил. Ну и редкий случай, я не хочу хвалиться, Бог милость дает и все, но редкий случай, я не прихожу на собрание за полчаса. Ну, служителю церкви, мне кажется, это уместно, хорошо. Кто-то пришел с тобой побеседовать, кому-то вопросы. Это нормально. Но для обычных рядовых членов церкви мы должны воспитывать заблаговременно. Идем дальше. На богослужение необходимо приходить приготовленными. Вот это тоже этично, это важно, это вежливо. Друзья, в чем суть приготовления нашего? Вот в чем правильно, когда мы идем на богослужение? Это приготовление в одежде. То есть наша одежда должна быть приготовлена, она должна быть чистой, аккуратной, она должна соответствовать богослужению. Если это праздник, мы должны приходить на праздник, я думаю, в праздничной одежде, то есть в светлой какой-то. Это важно для неверующих, это важно для наших детей. Я помню, как один раз моя дочка, она пришла на собрание, и потом, ну, было праздничное собрание, и она пришла домой и сказала, пап, я не почувствовала праздник, все одеты как обычно. Ну, она маленькая, там 7 лет, вот она не почувствовала праздник. Да, то есть бывает так, что это важно. Конечно, это не так важно, как духовный наш настрой, но все равно это важно, быть в хорошей, правильной, целомудренной, такой, на хорошей одежде на собрании. Мы должны приготовить наше духовное состояние. Написано, следи за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий. Друзья, это нормально, когда мы помолимся перед началом собрания, когда мы, ну, успокоимся немножко, есть у нас какие-то переживания. Когда мы в Дом Божий идем с готовым сердцем слушать Слово Божие, это хорошо. И еще я, друзья, думаю, что очень хорошо, когда мы готовим участие тоже заранее. Вы знаете, однажды, я такой момент скажу, однажды меня одна женщина пришла на собрание и спросила, неверующая, чем отличается наше собрание, наше богослужение от концерта? Вот принципиально чем отличается. Ну, выходят, люди поют, как бы то же самое, да. Ну, и там несколько отличий. Одна из отличий – это тематика, то есть, как бы, тема о Боге. Ну, и бывают и религиозные концерты тоже. И вы знаете, я искал такую мысль, что на богослужениях цель выступающего проповедника или цель человека, который рассказывает стихотворение, это передать то назидание, которое он получил от Бога. Вот вы можете с этим согласиться, братья? То есть я дома читаю Священное Писание, я назидаюсь, Бог меня обличает, утешает или еще как-то наставляет, и я с этим назиданием, которое я лично получил от Бога, я иду в церковь. То есть я, когда читаю Библию, я не читаю ее как проповедник, желая кого-то научить. Я ее читаю как человек, который желает научиться сам, а потом свое назидание передает в церковь. Мне кажется, это правильный подход. Но тот же самый подход, это подход, который должен быть и в стихотворениях. Мы не должны рассказывать стихотворение только потому, что оно красивое, или только потому, что этот гимн гармоничный, поэтому мы его поем. Мы должны рассказать то стихотворение или спеть тот гимн, через который я получил определенное назидание от Бога. И в этом случае тогда церковь будет церковью, а не концертом. Богослужение будет богослужением, а не концертом. Павел пишет, у кого есть псалом, у кого есть откровение, у кого есть язык, истолкование, все сие да будет к назиданию. Помните, да? То есть мы, и там такая фраза есть такая, у кого есть. Вот эта фраза, друзья, она говорит нам о том, что есть, это значит раньше, это не значит на собрании. Мне очень неприятно, и я думаю, что это неэтично, когда во время служения молодежь собирает, так, что споем, там еще и сейчас такая, знаете, мода по вайберу, там, так, молодежь, все споем там в группе, давайте там. И это распространяется, то есть фактически пение, оно становится элементом, ну, украшения, а не элементом назидания, собрания. И это минус большой. Поэтому участие должно быть приготовлено заранее. Я как-то пытался в нашей церкви внедрить такую практику, но мне не хватило смелости просто. Что если человек не подал записку о участии заранее, то есть явно, что он не был заранее готов, то вообще не надо участия тогда. Но в каких-то моментах мы это делаем. Например, когда у нас большие праздники, Пасха, Рождество, жатва или что-то подобное, то мы обычно в церкви объявляем, чтобы участия были поданы за день. То есть в пятницу вечером, чтобы участие на воскресенье были поданы. Я вам скажу, что качество участия в этих праздниках всегда выше. Почему? Люди готовятся заранее. Мне кажется, вполне этично по отношению к Богу, по отношению к верующим, по отношению к неверующим прийти на собрание приготовленными. Это очень важно. Мне кажется, об этом стоит говорить. Третье. Любые записки с нуждами или участием нужно подавать до начала собрания. Друзья, это очень связано с четвертым пунктом, что центром богослужения является проповедь. Во время проповеди нельзя выходить, разговаривать или отвлекаться. Друзья, мне кажется, что вот это целое бедствие в наше время. Потому что качество проповедей, это даже признано было Вестник истины, оно не всегда соответствует нужному уровню. Но я тем не менее убежден в том, друзья, что какой бы проповедник ни проповедовал, даже если проповедь очень слабая, тем не менее Бог может через него и будет через него говорить то, что мне нужно. Какое-то несколько лет назад я принял для себя правило присутствия на богослужении всегда слушать именно проповедника, даже если проповедует слабый брат или такой недавно, который стал проповедовать. Раньше у меня было такое искушение во время проповеди брата готовиться к своей проповеди. Да? Я думаю, что нередко это у нас в практике бывает, мы там обдумываем свои мысли, там конспекты немножко редактируем. Я посчитал, что это неэтично, потому что, друзья, проповедник проповедует, Бог через него говорит, оно же кому говорит, он же мне говорит, оно же мне нужно. И это правильно, друзья, если во время проповеди мы сосредоточены на проповеди, если во время проповеди мы будем внимательно смотреть, слушать или записывать проповедника. Хорошо, если мы воспитываем церковь. Одно время мы в церкви так объявляли, говорили, что братья и сестры, если у вас есть какая-то нужда и нельзя ее отложить, то во время общего пения можно выйти из собрания, но не во время проповеди. Не во время проповеди. Были даже такие случаи, когда во время проповеди ко мне подходил маленький ребенок с запиской, его бабушка послала какая-нибудь во время проповеди. Я не брал. Я говорю, иди туда, и потом придешь во время общего пения. Как-то приучали церковь. Какой-то сдвиг в этом вопросе есть. То есть люди в основном в нашей церкви приучились во время проповеди даже не шевелиться. Вот. Я говорил, что если только кому-то приспичит умереть, вот можно. А все остальное нельзя. Вот. Друзья, это утрировано, конечно, но я думаю, что вы можете с этим согласиться. И
во время собрания, чтобы умирали, я такого случая не знаю. А личное собеседование умер, такое знаю. И потом умер просветитель.
Я даже не предполагаю, о чем там была беседа. И сколько. Друзья, вы знаете, вот я скажу, вот у нас в лагере, вот у нас лагерь идет 6 недель. Наш лагерь, 6 недель. Вот я заезжаю, и я уезжаю с лагеря через 6 недель. Так как мой город далеко находится, то чаще всего я за эти 6 недель даже не выезжаю домой ни разу. Вот. И, конечно, друзья, каждый день собрания, оно немножко уже так вот утомляет. Каждый день собрания, то детский лагерь, то молодежный лагерь, то первый семейный, то второй семейный. И вот когда уже там третья, четвертая неделя, и каждый день по 2 собрания, уже начинаешь искать поводы к тому, чтобы с утра собрание где-то там пропустить и так далее, и так далее. И вот, помню, Николай Степанович в лагере был, и он говорит такую фразу: братья, устали, не устали, вы должны быть на собрании. Вот там впереди должны сидеть братья. Почему? Вот молодежь смотрит, и один проповедник, и никого братьев нет. Вот что подумает молодежь? Если им это не нужно, то и нам это не нужно, согласитесь, да? Вот этот эффект, он же все равно присутствует. И вот у нас вот такое правило в лагере, хочешь, не хочешь, иногда бывает исключение, но в целом всегда да, ряд служителей сидит в лагере в первом месте и слушает проповедника. Вот то же самое здесь. Я заметил, сидишь за кафедрой, рядом с кафедрой, да, отвлекаешься на свои какие-то дела, и смотришь, и народ отвлекается. Вот у тебя задача слушать проповедь. Мы как-то должны показать всем, что для нас проповедь – это очень-очень важно. Мы слушаем Слово Божие, мы не отвлекаемся, мы не ходим, мы не разговариваем, мы не делимся своими впечатлениями во время проповеди с соседом. Мы все это оставляем на после собрания. Друзья, мне кажется, это очень важно. В некоторых местах, к сожалению, это целая проблема, и это плохо. И вот третий пункт, он как раз связан с этим. Любые записки с участием и нужными подавать до собрания. Почему? Потому что во время собрания ты будешь об этом думать, ты будешь писать, ты будешь отвлекаться, кого-то беспокоить и передавать, и так далее, и так далее. Вот. Пожалуйста, пойдем в следующий слайд. Друзья, по этому слайду есть вопросы какие-то? Насчет проповеди, я здесь отдельным пунктом не записал, хотя и зря. Вот бывает тоже, этот важный момент нужно обратить на поведение детей. На поведение взрослых по отношению к детям. Вот маленький ребенок прошел вперед. Иногда от него шума вообще нет, он просто прошел вперед. Но часть бабушек, которая пытается его успокоить, создает такой шум, от которого нет одного ребенка. И надо иногда воспитывать людей тоже, что вот научиться во время служения. Вот знаете, вот зря я этот пункт не написал, надо его запомнить, или я потом добавлю. Вот, например, у нас есть братья-диаконы, тоже прекрасные братья. У нас прекрасные диаконы в церкви, что я хочу похвалить в услышании всем, потому что я человек совершенно не физический. Вот мне сын подходит ко мне и говорит: «Папа, я три болта открутил». Ну, маленький сыночек, три болта открутил. Я говорю: «Сыночек, это ровно на три болта больше, чем я открутил за всю свою жизнь». Вот, ну, как бы утрированно, конечно, но у меня такой вот профиль жизни. И вот наши диаконы делают все, что вообще я никаким образом до молитвы не имею отношения. Стройка, обслуживание, помощь людям, я вообще в это не вникаю. Вот они все делают, слава Богу. Но что мне пришлось их учить? Вот, например, во время, вот идет собрание, идет проповедь, и вдруг какая-то появилась нужда. Ну, диакон, конечно, должен пойти там открыть окно или закрыть окно, или что-то случилось. И вы знаете, вот я заметил, что у них, вот они идут прямо, вот, например, вот так, ну, допустим, проходят впереди. Ну, можно же сделать это по стеночке, как-то аккуратненько, в какой-то момент времени, когда это надо сделать, чтобы незаметно. Или пришел неверующий человек. Вот во время проповеди пришел неверующий человек. Наш диакон встречает любезно: «Пожалуйста, разденьтесь». И во время проповеди начинает его провожать и сажать. Я всегда говорю: «Братья, скажите этому человеку, мы очень рады, что вы пришли. Сейчас закончится проповедь, мы вас посадим». Это не будет хуже ни ему, никому. Но вот это отвлечение собрания от проповеди, друзья, мне кажется, может быть, я преувеличиваю, но у меня ощущение, что это очень нехорошо. Вот. Проповедь – это центр, это очень важно. Вот тебя, это, через это Бог говорит. И вот надо учить. Или вот особенно ситуация какая. Идет праздник какой-то, идет праздник. Там готовят, например, на жатву, там в подвале или на кухне идет готовка, там люди разбирают, это что-то делают, и в это время идет собрание. Да, лучше бы, конечно, сделать всю подготовку или до, или после собрания, но не всегда так бывает. Если нет возможности изменить подготовку во время собрания, пусть там будет минимальное количество людей, пусть будет минимум, все остальные будут на собрании. Потому что для некоторых людей готовка во время собрания – это, как бы, знаете, такая карт-бланш, такое официальное разрешение не быть на собрании. Но это неправильно, человек должен питаться собранием. Вот. И даже если во время собрания подготовка, и вот надо во время с кухни выйти там во двор аккуратненько, там, так, чтобы тебя не было видно, заметно, лучше в боковую дверь, чтобы не нарушалось благоговение собрания. То есть этому нужно воспитывать наших людей, наших братьев, чтобы сход служений не нарушался никакими отвлечениями, максимально, чтобы было благоговейно. Ну, разумеется, мы не говорим о том, что нужно телефоны выключать, мобильные, да, разумеется, это все нужно, чтобы было. Вот. Вопросы есть, друзья, по этому слайду? Нет. Ну, дальше, да. Вот Библия, она довольно большое внимание, она довольно большое внимание обращает на такой странный для нас с вами вопрос, и для меня тоже он необычный, и я не знаю, как к нему подойти. Это поведение женщин на собрании. То есть это вопрос Библия оговаривает отдельно. И раз мы говорим о христианской этике, мы не можем этот вопрос миновать, потому что он сказан в Библии. Ну, первое, что написано: женщине неприлично, то есть неэтично, неправильно молиться с непокрытой головой, да? Поэтому мы должны учить наших сестер. Ну, я думаю, что в наших церквах этой проблемы нет. Тем не менее, все равно мы должны об этом говорить, что правильно, этично, если сестра молится в служении, и она присутствует в служении, она должна быть покрытой головой, да? Замужней, да, замужней, да, конечно, и речь идет о замужней сестре, да, о замужней. Ну, полоска, не полоска, это уже отдельный разговор. Мое понимание покрывало, то есть широкий. Ну, если говорить о греческом тексте, то там идет речь вообще о полном покрытии, то есть вообще о полном. Вот. Ну, конечно, друзья, полоска, ну, я считаю, это, знаете, вот полоска, я чуть-чуть отвлекусь, вот я был в Израиле несколько раз, и у израильтян, вот у евреев, у них есть несколько правил. Причем правила, которые достаточно строгие. Ну, например, у них есть такая штука, забыл, как называется, она вешается на косяках дверей, там мезуза, да. Вот там какие-то стихи из Библии, и каждый еврей, входя, проходя через проем, где вот мезуза висит, он должен ее поцеловать. Вот это его правило. Друзья, ну дверей сейчас много, и целовать каждую там машину в аэропорту, это вообще неудобно. Там такая мезуза висит от такого размера. И они что делают? Они вот так целуют ее. Целуют, так воздушно поцелуем. Вот. Или, например, друзья, ну вот у них есть вот один, ну там много-много, вы знаете правила. И вот иногда складывается впечатление, что они кого-то хотят обмануть. Ну, вот, например, в одном, как мне рассказывали, в одном кибуце, у них свиньи выращивают, они свиней на деревянных таких вот настилах. Объясняя чем? На земле израильской не должно быть свиней, понимаете? Вот. Ну, она на силе же, ничего не сказано. Но я сам это своими глазами не видел, рассказываю, как мне передали, поэтому я здесь могу это что-то ошибиться, но, допустим, это правда. Друзья, посмотрите, вот кого они хотят обмануть? То есть есть правило, и тут как будто бы найден какой-то компромисс, да? Как будто вот Бог скажет, точно, смотри, какой он здесь нашел лазейку. Как будто Бог это законодатель, а эти юристы такие хитрые, такие, знаете, ищут лазейки, да? Ведь это же неправильно. Вот то же самое бывает и в нашей с вами жизни. Человек, же сестра надевает покрывало в виде, ну, такой полосочки. Такое ощущение, что она хочет и формально выполнить условия, да, и в то же время, вот как будто бы вот это та же самая такая вот черта, такая чуть-чуть еврейская. Вот. Мне думаю, что это неправильно. Но сейчас не об этом речь. Сам факт, что женщина на собрании, она должна быть в покрывале, да. Ну, веру, замужняя сестра должна быть покрыта. В православных храмах это очень строго. Заходишь, тебе выдают, сестре выдают, женщине выдают покрывало. Второй вопрос, друзья. То же Священное Писание учит тому, что женщине неприлично в собрании говорить и учить. Вот здесь чуть сложно. Сучить легче, да? Сучить легче. Женщина не должна в собрании, ну, в церкви учить. Здесь просто. То есть у нас в церквах нет такой практики, чтобы выходили за кафедру сестры и учили Слову Божьему. Или даже в разборе, в участии в разборе, не совсем правильно, когда сестра учит, а больше правильно, когда она задает вопросы, да? Или когда, может быть, какие-то дополнения незначительные, но если, например, какая-то в церкви сестра больше участвует, чем остальные братья, и она учит, и она рассказывает, такое встречается. Вот, то это неприлично, это неправильно. Она, но вот здесь возникает еще один вопрос. А вообще о разговоре? Вот, там написано, что говорить неприлично. То есть я думаю, что, наверное, такого запрета строгого нет, чтобы в церкви сестра вообще не говорила, потому что мы не видим это в Библии. Но я думаю, что вот активность все равно сестры должна быть, ну, в каком-то уровне. Умеренном уровне, да, умеренно. Но здесь в чем проблема? Я обратил внимание, друзья, в тексте Священного Писания написано, братья, когда вы сходитесь, вот помните эту цитату, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом и так далее, и там потом сестры домолчат. Друзья, вот когда вы, кто собирается в собрание? Кто приходит на собрание? Вот Священное Писание говорит, братья, когда вы сходитесь, когда вот вы сходитесь. То есть служение, это служение, братья собираются. Вот, например, вот по моему пониманию, я допускаю, когда многодетная мать не пришла на служение, в среду или в пятницу. Но мне трудно понять, когда брат не приходит на служение. То есть, все-таки служение – это служение братьев, а не сестер. Сестры – это хорошо, когда они присутствуют, слава Богу, они должны присутствовать, но они не основные деятели церковные, так же, да? А? Они прилагательные. Вот, друзья, так вот, получается вопрос какой – у нас во многих церквах, это теперь не по отношению к сестрам, это по отношению к братьям, у нас ситуация совершенно иная. У нас на молодежь, вот, например, я знаю на молодежное общение, очень много сестер приходит, братья там на работах бывают. На собрании сестры приходят, братьев нет. Сестры приходят раньше, братьев нет. В разборе сестры участвуют больше не потому, что они наглые, а потому что братья не участвуют. Даже вот я, когда проводил молодежные в церкви, замечал такой эффект, вот собирается молодежь, ну 30 собирается молодежь, 25, сестры впереди сидят, сзади, братья сзади сидят, и во время молодежного общения больше сестры участвуют. Это не проблема сестер, это проблема братьев. Друзья, мне кажется, что вот эту проблему, вот поведение братьев на служение, оно решается проблемой братьев, то есть братья должны быть более активны. Вот когда вот в ваших церквах, вот проповедник пригласил к молитве, кто больше молится? Сестры, но это же неправильно, друзья. Я хочу, чтобы на каждом месте воздевали руки кто? Мужи. Друзья, насколько красиво, когда после проповеди помолится брат, один, второй, третий, сестра помолится, но в основном молятся братья. Это правильно, друзья. Богослужение – это дело братьев. Это в первую очередь дело братьев, а не сестер. И у меня иногда складывается впечатление, что есть церкви у нас, ну я посещаю иногда церкви, ну и даже в нашей церкви, там я не буду отделяться, такое ощущение, что сестрам не хватает только на кафедру встать, все остальное они уже как бы вот свои руки взяли. И не потому, что они такие, а потому что братья пассивные, потому что братья, ну, оправдываются тем, что они заняты. Мне кажется, друзья, вот поведение женщин, ну и мужчин, надо было написать здесь, конечно, и мужчин на собрании, это тоже определенный принцип этичности. Вот приходите вы домой кому-то, вот в чей-то дом приходите, и муж молчит, а жена в основном разговаривает. Ну это же, согласитесь, не очень хорошо, да? Вот, как один брат приехал беседовать с другим братом, а сестра, его жена там в дальней комнате, и она из дальней комнаты говорит, еще вот это скажи, вот это еще скажи, вот это. Но она некрасивая, неприлично. Но так же на богослужении. Тоже некрасиво, тоже неприлично, когда сестры занимают какую-то большую роль. У них есть, они очень нужные, это я вам, не обижайтесь там. Вот, они очень важные и так далее. Но, тем не менее, вот в служении есть определенная позиция. Даже там написано, если есть вопрос, помните, то и то, что пусть спрашивают дома. Вот даже вот такое есть строгое повеление. Хотя, ну, мне трудно в нашей реалии это все реализовать, но даже вот это есть. Я думаю, что это само направление. Идем дальше, друзья. Шестой момент – это отношение к пришедшим на богослужение. К пришедшим на богослужение. Это тоже элемент этики. Представьте, к вам домой пришел человек, а вы на него не обратили внимания. Ну, незнакомый вам человек пришел. Здесь речь идет о незнакомых людях, да, о неверующих. Конечно, здесь тоже об этом нужно учить церковь, нужно об этом самим размышлять. Какая у нас этика по отношению вот к тем, кто приходит на служение. Недавно я встретился с одним братом, ну, он как бы не из нашего братства, и он рассказал мне историю, он был в Москве, и в Москве посетил церковь, если не ошибаюсь, Евгения Бахмутского есть такой. А у них, могу ошибаться, у них они находятся на одним, у них они снимают дом молитвы, ну, зал для молитвы на каком-то высоком этаже, где-то там высоко, надо на лифте подниматься. И вот он говорит, я подхожу к их дому молитвы, к зданию, вот, которое в адресе написано. И говорит, меня удивило, на улице стоят люди. Они мне говорят, здравствуйте, вы не на богослужение? На богослужение. Мы сейчас вас проводим. Проводят до лифта. Вызывают лифт. Он уезжает. Там около лифта встречает другой человек. Здравствуйте, вы на богослужение? Да. Пожалуйста, я вас провожу. Проводит. Показывает место, дает сборничек. И он говорит, у меня такое было чувство, что я, вот, я шел, я, говорит, очень беспокоился, я очень волновался. Он говорит, я в этой церкви никогда не был, другого адреса не нашел, и вот я пошел туда. Но с первой же секунды, как только я встретил этих людей на улице, я сразу понял, что я пришел к своим, меня приняли, ко мне хорошо отнеслись, меня все объяснили, правила. Вот я тоже был свидетелем в одной церкви, когда в этой церкви такое правило, в некоторых церквах такие правила есть, в некоторых церквах таких правил нет, здесь равнозначно, что с правой стороны сидят братья, с левой стороны сидят сестры. Ну, кстати, это очень древнее правило, и еще в Первоапостольской церкви есть указание на то, что такие правила были раньше. Неважно. И вот заходит одна семейная пара из другой церкви, нашего же братства, но где такого правила нет. И они, не зная это правило, сели, где им захотелось. Друзья, и потом они говорят, к нам подошли люди и сделали замечание так, что нам хотелось не рассесться, а вообще уйти. Ну, друзья, ну человек ошибся, он пришел, не зная, как себя вести. Ну, а какая проблема? Ну, если вы все-таки не можете их стерпеть, чтобы они сидели вместе, то есть у вас настолько важно правило, что надо рассадить, ну, сделайте это вежливо. Скажите, извините, пожалуйста, у нас мы такое правило, не могли бы вы пересесть вот это место? Например, так. Но почему это надо было делать так, что человек потом пол собрания думал об этой грубости? Друзья, это неэтично, особенно, когда приходит неверующий человек. Неверующий человек приходит, может прийти в неподобающем внешнем виде, он может прийти в неподобающей одежде, да, там и так далее. Он не знает, как себя вести, он не знает, вставать во время молитвы или не вставать во время молитвы. Кстати, да, на что-то место сядет, это вообще может быть проблема. Да. Если, например, в нашей церкви мы учим братьев, которые проводят собрание, что если вы видите пришедших на собрание и неверующих, то вы, ну, мы так часто делаем. Например, дорогие друзья, у нас начинается богослужение. Богослужение будет у нас проходить в течение 2 часов, у нас будет 3 проповеди. После первой, после третьей проповеди мы молимся. Так как мы любим нашего Господа и мы смиряемся перед Ним, то мы преклоняем наши колени. Если вам неудобно преклонить колени, вы можете просто встать. То есть, как бы, если люди неверующие, мы объясняем, вот мы так вот ведем. Мне кажется, это хорошо. Человек знает, как себя вести. Но я расскажу вам одну историю. Когда моя мама первый раз пришла на собрание в Тольяттинскую церковь, это было много лет назад, вот, я только начал ходить на собрание, потом она пришла, она все собрание просидела. То есть, она не вставала ни на пение общее, не вставала ни на колени, когда молилась. Она все собрание просидела, как статуя на одном месте. Вот. И когда к ней подошла потом одна сестра и сказала, как вам наше собрание? Вот со стороны это смотрелось очень некрасиво. То есть моя мама сидит и не реагирует вообще на то, что происходит. Со стороны это было некрасиво. Но я благодарен Богу, что никто из наших тогда сестер и братьев к ней не подошел с упреком. Одна сестра подошла и так вежливо спросила, как вам понравилось наше служение. И моя мама сказала, я пришла домой. Отныне это мой дом. И она с тех пор не пропускала собрание. То есть она, ей настолько сильно понравилось. Настолько она сильно полюбила вот эту церковь с первого раза, что она сказала, я больше никогда отсюда не уйду, это мой дом, она так сказала. Но внешне это не видно было, внешне она сидела на собрании, не вставала, не вставала с лавки, ни во время молитвы никак. Кто-то мог сказать, какая грубая женщина. Но мы не знаем, что происходит в сердце человека, так же, да? Поэтому, друзья, вот отношение к людям, которые пришли вот к нам, должно быть пересмотрено. Я думаю, что можно даже в церкви провести какой-то семинар небольшой, обучающий, как относиться к пришедшим. Может быть, у человека есть какая-то нужда, после собрания подойти и спросить, нуждаетесь в чем-то или нет. Может быть, человека пригласить на следующее собрание. Ему понравилось, но его никто не пригласил на следующее собрание, и он постеснялся прийти. Такое тоже может быть. Люди же воспринимают нас не как православных, как общественную организацию, да, как частный дом, там, ворота и так далее. У них есть вот эти моменты. Поэтому этично оказать им внимание, то есть поговорить вообще о правилах отношения к пришедшим на богослужение. Друзья, еще несколько моментов. Это приличие при приветствовании. Ну, приветствие, да? Тертуллиан пишет о том, что в их время приветствовались братья и сестры вместе. Вот, конечно, у нас это недопустимо. У нас приветствие только братское. Вот какие здесь правила приличия вот, по приветствию? Какие вот у нас вопросы возникают? Для меня эта тема немножко сложная, но я скажу свои мысли. Первая мысль, друзья, общепринятое правило. Приветствует старший младшего. Так всегда. Приветствует старший и младший. То есть, если младший заходит, например, вот стоит старший брат, идет, например, подросток или юноша, то подросток должен первым сказать приветствую. То есть, младший говорит первый приветствую. Но приветствие рукопожатием или целованием – это прерогатива старшего. Если старший не дает руку и не приветствует, то младший ограничивается только словесным приветствием. Это правильно. Вот такое как бы правило, оно действует, и мы должны им присутствовать. Вообще совершенно не этично, не культурно, когда стоят два брата, может быть, пресвитер, диакон там, или просто старшие братья, и подходит молодой человек, приветствую братья, так всех поприветствовал, там отвлек от разговора, пошел дальше со всеми приветствоваться, как председатель. Да, то есть как бы важный человек такой, я имею в виду, да, то есть, друзья, это неправильно. Правильно, когда младший сказал приветствую и пошел как бы дальше. Вот, то же самое, друзья, правильно, но я так считаю, что если речь не идет о дружеских отношениях, то есть не о дружеских отношениях, то вот я захожу в большое общество, да, например, стоит 20, вот стоит в коридоре 20 братьев, и я подхожу к этой братье. Что я должен сделать? Я должен сказать, приветствую, братья. Не надо всех обходить по кругу приветствовать, друзья. Это слишком большое внимание на себя человек уделяет. Приветствую, братья. Все, достаточно. Конечно, если я увидел своих близких друзей, которых я давно не видел, сильно соскучился, они меня тоже рады видеть. У нас отношения вот такие вот, ну как бы дружеские, то, конечно, здесь можно. Как я знаю один случай, когда один брат увидел другого брата, поприветствовал так, потом посмотрел, говорит, давай еще раз, приветствуйте. Ну, вот как бы, ну, это уже совсем другие отношения. В нормальных, обычных условиях приветствие от младшего старшему, словесное, от старшего младшему рукопожатие и приветствие лобзанием святым. Вот. Ну, вот по поводу приветствия, что я хотел сказать, вот эта мысль. Старший вообще, вот здесь общее положение. То есть, старший и по возрасту, и по ну, как сказать, статусу, что ли, по положению, и по самоощущению. Вот здесь очень важно, вот когда, ну, мысль такая, что приветствовать первым, это не словесно, это некое право того человека, который старше. Вот как тут различить, это уже труднее. Это на ощущениях, так скажем, идет. Во-первых, насчет маленьких детей вообще особая ситуация. Маленькие дети как бы это особая ситуация. Здесь больше о подростках. И вторая особая ситуация, когда вы так говорите. Будем приветствовать друг друга. Здесь немножко другое. Я говорю вот о встрече больше, о встрече. На богослужении. Приветствую. Ну, когда вот мы пришли на богослужение, Как мы должны приветствовать? В этой ситуации на уровне ощущения. Вы знаете, вот здесь очень важно введение. Вот, например, у нас есть в церкви брат, старец. Он давно служитель, ну, в смысле, тружник хороший, не служитель. Вот, и я ощущаю себя по отношению к нему младшим. Вот, хотя он не служитель, но все равно он по всем критериям больше, чем я, там, 5 раз. Не, больше даже. Вот, и когда я его встречаю, я всегда ему только руку подаю. И как бы для меня честь, когда он меня поприветствует. Но есть дедушка такого же возраста, который так вот стесняется, такой вот как-то чувствует неловко. И вот я ему сам говорю: приветствую вас, дядя Миша. Я его сам приветствую. Ему как бы это приятно. Здесь это, друзья, это очень трудно. Это вообще этика, она неформальна. Ее нельзя вот расписать, вот как, знаете, как программу. Это ощущение такое. Вот. Правильно, вот правильно, если я приветствую человека, если он как бы ниже меня. Вот это нормально. Если, ну, по каким-то положениям. Если он выше меня, то я просто приветствие говорю. Ну, друзья, может быть, есть разные там моменты. При приветствии, друзья, вот если затронули вот это, да, то здесь два момента. Конечно, не надо вот так вот делать, даже если там все плохо, вот, лучше отвернуться. Но есть и другая сторона, и с нашей стороны мы тоже должны следить за слюноотделением, да, то есть как бы следить за своей гигиеной при приветствии, потому что есть братья, как пылесос, вот. Это здесь тоже неэтично, конечно, так поступать. Почитайте один другого выше себя. То есть, вот здесь на уровне ощущения, опять-таки, вот ты кого-то приветствуешь. То есть, вот на уровне русского менталитета это работает.
Вот именно, что это правило, которое в России.
Да, в России, да. Но все равно...
Переходит культура, переходит. И мы же те же люди в церкви.
То есть, смотрите, вот вы пришли, например, к начальнику. Кто кому руку подает? Вот вы пришли там в какого-то начальника. Вы говорите: здравствуйте, Иван там Матвеевич, да? И тяните ему. Это же некрасиво, так же неправильно. Если он вам подаст руку, вы пожмете, но если начальник вам не подал руку, вы не будете этого делать. Вот даже вы внутренне этого не будете делать. Это неправильно. Да.
Сегодняшнее положение, да, сегодняшнее состояние на улице, просто если на улице встретить на вокзале, где-то еще, как вы это есть привычка приветствоваться, уже понятие того, что можно.
У нас на Кавказе в этом вопросе чуть легче, потому что у нас там приветствуются все. Вот как бы, ну, народ так принят, ну, это принято, это нормально, это не вызывает какого-то двоякого размышления, потому что в Грузии там или в Армении вообще это принято приветствие. Тем не менее, этот вопрос все равно существует. Вот я скажу, что, может быть, эта мысль будет такая смелая немножко. Вот если читать историю Первоапостольской церкви, то мы видим, что приветствие это было одним из элементов вечери. Вот что такое приветствие? Приветствие это... соединение, то есть как бы человек свидетельствует, что я против тебя ничего не имею. Как и вечеря. То есть вечеря это не только соединение с Богом, но это и соединение между друг другом. Так же, да? Это очень важно. Как хлеб символ зерен вместе, вино символ, там это зерен вместе, так и вечеря. И после вечери люди приветствовали друг друга. Но так как вечеря была каждый день в то время, то они приветствовали друг друга каждый день после вечери как символ единения друг с другом. Вот, уже впоследствии вот этот обряд в некоторых культурах, не во всех, в некоторых культурах и в некоторых временных зонах, он вырос как бы просто в приветствие вот на улице там, и так далее. Хотя, в общем, так раньше не было, ну вот именно в первом апостольской церкви так не было принято. Поэтому, может быть, я думаю, надо ориентироваться на культуру людей. Если у вас не принято на улице, чтобы мужчины там целовали, да, друг друга. Может быть, этого и не стоит делать, чтобы не вызывать каких-то сомнений, ну, переживаний у народа. Вот. Ну, и еще момент, друзья. Ну, ладно, поприветствую это отдельно. Все. Пойдем дальше. У нас время мало, поэтому надо закончить. Ну, знаете, это как вот есть люди колкие, и с ними надо как-то жить. Так и есть. Как-то надо смиряться, наверное. Да потом не отлипнет. Братья, знаете как, давайте мы сделаем так. Сергей, спасибо, я сделаем так. Смотрите, тогда я коротко скажу, очень коротко, что смотрите, во-первых, я здесь за кафедрой стою, но это не значит, что я лучше вас знаю. Я просто к этому готовился. Вот, поэтому просто я обозначаю, что есть проблема такая. Есть проблема. Об этой проблеме нужно думать, в своих церквах рассуждать. Какие правила... Я сейчас не могу приготовить. И буквально я одну минутку, друзья, вот на эти три пункта прям буквально одну минутку очень тезисно скажу, чтобы нам эту тему закончить, потому что завтра уже урока не будет. И, значит, приличное поведение при заключении собрания. Друзья, прилично не уходить раньше, чем заканчивается собрание. Есть некоторая такая способность. Да, собрание как бы аминь, еще не сказано, уже люди уходят, собираются. Это неправильно. Правильно, когда человек дождался конца собрания, и после аминь, после того, как были сделаны объявления, и пресвитер церкви распустил собрание, тогда правильно уходить. Этичное поведение, друзья, вот очень важный момент, это водители при разъезде. То есть, друзья, это, во-первых, рискованно, особенно когда мы сдаем машину задом, да, вот, можно какого-то ребенка повредить. В некоторых церквах принято заезжать на стоянку так, чтобы машина стояла, парковать задом и потом выезжать передом. Друзья, это хорошее правило, поверьте, если где-то вы это правило введете, то это может беречь ваше от беды. Ваши дети маленькие выбегают после собрания, у них масса энергии, они хотят побегать, а тут водители сдают, они тоже спешат домой, и могут быть беды какие-то. Но кроме этого, кроме вот этого момента, очень важно, друзья, чтобы движение не препятствовало соседям. Да? Наши дома молитвы очень часто находятся в какой-то близости от соседей. Я был в одном городе, и брат меня вез, молодой, с вокзала к свой дом молитвы, и мы подъехали к дому молитвы, а дом молитвы находится в узкой улочке, и все заставлено машинами верующих, все машинами верующих заставлено. Ни проезда, ничего. И он с такой гордостью мне говорит: посмотрите, этим халдеям даже места нет проехать. Друзья, то есть вот такое пренебрежительное отношение, это вообще неправильно, совершенно. Мы должны беспокоиться о парковке, о правилах выезда, о правилах заезда, чтобы ездить, если частный сектор, ездить медленно, учить наших братьев не гонять там, знаете, потому что люди переживают об этом. Мы свидетельство к ним какое-то определенное должны оказывать. Это очень-очень важное правило. Ну, я здесь написал этичное поведение при разъезде, но и при парковке, и при заезде, друзья, должно быть этичное поведение с уважением, особенно там, где тесно, особенно где у нас в близости какой-то находится верующий. Я прошу прощения, просто я думал, что до трех, поэтому я сейчас закончу. И последнее, друзья, это отношение к соседям дома молитвы. Мне недавно пришло письмо от неверующего человека, совершенно неверующий человек. Она мне пишет: здравствуйте, я нашла ваш адрес в газете. В нашем городе, называет город, у меня строят верующий дом молитвы, уже давно, уже построен, точнее, сейчас они его расширяют. Я вас просто прошу, сделайте что-нибудь, я уже не могу так, мне уже тяжело. Она говорит: я не склочная, не скандальная, я хорошая такая женщина, она пишет, да, но я уже не могу. Их огромный дом молитвы загораживает мне весь огород, у меня тень, они постоянно там духовые оркестры какие-то играют, я спать не могу. Но разве это правильно? Вот так она пишет. Вот что мне ей ответить? Вот она мне написала письмо, как в газету, что написать ей в ответ? Я написал, знаете, говорю, я не знаю вашей ситуации, вы попытайтесь поговорить с пресвитером этой церкви, а потом напишите мне в ваших результатах. Вот как бы вот так написал. Она мне больше не написала ответ. Друзья, но это на самом деле, мне иногда кажется, причем на полном серьезе, что в раю есть какая-то специальная дверь для соседей дома молитвы. Потому что столько терпения, столько иногда не выносит. Это нам кажется, что духовые курсы должны все радоваться. А почему должны радоваться ваши соседи, да? У нас в лагере, у нас шакалы в лагере, очень много шакалов. И они по ночам воют и детей пугают. И однажды перед лагерем мы провели духовые курсы. 2 года не было шакалов, понимаете? Вокруг всего лагеря 2 года шакалов не было. Мы теперь их как профилактику каждые 2 года пускаем курсанты. Вот. Это очень важно. Отношение к соседям. Как мы относимся к соседям? Как мы с ними разговариваем, да, как мы их интересы учитываем. Друзья, это тоже очень важно. Итак, мы с вами закончили тему приличия в богопочитании. Это третья тема из 9 тем, которые мы будем рассматривать. На следующий год мы, может быть, 2 или 3 темы рассмотрим, если Бог даст милости. Если будут вопросы, пожалуйста, брать на перерыве или отдельно как-нибудь. Все, я очень благодарен, что вы меня это время слушали. Надеюсь на ваши дополнения в будущем. Помолимся.